Я благодарен Господу за то, что могу быть сегодня здесь, за то, что могу участвовать в этой конференции, за то, что Бог дал нам, сестры, это доброе время, когда мы можем так вот собраться, мы можем слышать Слово Божье, можем молиться друг за друга. Я благодарю за то, что сегодня здесь действительно, как в Божьей оранжерее, как в Божьем цветнике, мы можем быть все. Я как-то вчера обратил внимание, многие из вас подходили к этим вот букетам, которые стоят по обе стороны от меня. И так внимательно смотрели, щупали, некоторые даже и нюхали. Настоящие или не настоящие? Вообще красивые цветы или нет? Не хвалюсь букетами, действительно они красивые. Но при всем том, что, может быть, внешний вид их прекрасен, но, сестры, есть один недостаток у них. Знаете какой? Аминь. Они не живые, они искусственные. Искусственное может радовать глаз, но оно не оживляет душу. Жизнь приходит от жизни. Но я хочу сказать о том, кто является истинным украшением сегодня Дома Божьего. Те, насажденные в Доме Господнем, те, напитанные, напоенные Духом Святым, те, благоухающие любовью Божию. Сестры, вы самые прекрасные цветы. Скажите аминь. Все ответили аминь. Я уверен в том, что когда вы получили эти приглашения с темой конференции, с темой тех вопросов, которые поднимались, поднимаются сегодня еще, я верю, что ваше сердце, оно было расположенным не только к тому, чтобы приехавши услышать что-то новенькое. Вы знаете, иногда настраиваемся, чтобы я новенькое услышала. И вот этой погоней за новеньким мы забываем старенькое, в котором есть суть, в котором есть жизнь. Я, может быть, сегодня тоже не скажу вам чего-то новенького, сестры. Может быть, вы ожидали услышать какие-то яркие свидетельства, и мы действительно слышали эти яркие свидетельства. Бог благословил нас, мы сопереживали, мы сочувствовали, мы вместе радовались той благодати Божией, тому действию Божьему в жизни наших сестер. Но и это, скажем, не только то, что мы ждали, что вы ждали, наверное, правда? Потому что вы приехали сюда, чтобы не просто услышать, не просто посопереживать, посочувствовать, но чтобы, открыв свое сердце сегодня, вчера или сегодня, или получить от Господа то, ради чего сегодня и приехали. Получить исцеление, получить обновление, получить утешение, получить избавление от всякой боли, бремени, ран. И я верю, что Бог, Он верный Бог, Он делает это в наших сердцах. И тогда, когда звучит слово, и тогда, когда мы молимся друг за друга, и тогда, когда мы поем вместе, прославляя нашего Господа, это незаметное, но реальное действие Божие, оно происходит в нашем сердце. И благодарение Богу за это. Я верю, что ни одна из вас, оставляя это место, разъезжая из своей церкви, из своей дома, она не поедет пустой, она не поедет ничего не получившей. Она поедет, как приобретшая, великая и славная от Господа. Вы знаете, в мире в этом много таких хрупких вещей, очень нежных, очень тонких, много вот этих вот произведений искусства, за которыми нужен очень бережный уход, охрана, защищают они в силу своей уникальности и тонкости работы, очень ценны, и порою еще охрана этих произведений стоит столько, сколько они сами стоят, и к ним особенно по-бережному относятся. Вы знаете, но есть в этом мире нечто, что особенно хрупко, что особенно нежно, что особенно ценно и ни в сравнении ни с чем оно не идет по своей ценности, по своей уникальности. Это тот сосуд, это то, что сотворил сам Господь. Эти сосуды – это символ того, что вот за моей спиной висит, сердца наши. Скажите аминь. Это самое хрупкое, это самое тонкое, это самое нежное, это то, что сотворено Богом, как действительно прекрасный сосуд, сосуд, который единственный силен вмещать и наполняться любовью Божией. Но вы знаете, парадокс, если к тем предметам, не оживленным, а каким-то материальным вещам люди относятся бережно, люди охраняют их, хрусталь, фарфор где-нибудь там поставят на таком недоступном месте, чтобы дети не запрыгнули, чтобы кто ненароком не толкнул, то, к сожалению, к этому самому хрупкому сосуду человеческого сердца настолько небрежно сегодня относятся люди. Настолько небрежно, настолько бесценно оно стало в глаза их. И вы знаете, эти сосуды, они крушатся, ломаются на каждом шагу. Это сердца друзей, это сердца детей, это сердца супругов, мужа или жены, это сердца ваши. И если так представить, если бы мы могли, наверное, услышать вот этот звон каждого разбитого сердца, вы знаете, мы, наверное, бы оглохли бы от того шума, от того звона, который стоит сегодня. Человеческая жизнь, она буквально усеяна осколками вот этих разбитых сердец человеческих. К сожалению, это то, что сегодня происходит, это то, что сегодня является реальностью этой нашей жизни. И почему Бог как-то определил даже по-особому, сестры, что ваши сердца, когда-то Господь писал и обращался к мужам, обращается сегодня, чтобы не обращали с женами, как с немощнейшими сосудами. Вы особенно немощны. Ваши сердца особенно хрупкие и ранимы. Почему-то так Господь расположил, почему-то так Бог определил. И то, что сегодня именно женская конференция, хотя разбиваются все сердца, говорит о том, что как раз-таки больше всего проблем, боли, ран именно в ваших сердцах. Это с одной стороны, но с другой стороны, братья, вернее, сестры, псалмопевец говорит, Псалом 33, о том, кому Господь особенно близок, кому Он особенно благоволит, с кем Он пребывает, кому Он открывается. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Почему, может быть, никто так близко не переживает Бога, не чувствует Его, не чувствует Его сердца, как ваши сердца? Может быть, почему так близко никто другой не переживает, как ваши сокрушенные сердца порою? И вы знаете, в мире в этом сегодня есть особая, скажем, специальность или особенная профессия, которая востребована. Это профессия, знаете кого? Не президента, не домохранника какого-нибудь, не банкира. Это профессия психолога. И само по себе это уже о многом говорит. Мир сегодня опустошен. Сердца в мире людей, они действительно устали, они опустошены, и люди ищут, как бы восполнить, как бы привести в порядок свое внутреннее состояние. Статистика говорит, в Америке, я не думаю, что у нас лучше, 82% всех людей имеют эмоциональное нездоровье, то есть они душевно повреждены, они душевно ранены, у них сердца разбиты или огорчены. И люди ищут каких-то психологических уловок, трюков каких-то, аутотренингов. Они ищут какой-то помощи у психологов, но благодарение Богу за то, что, братья, вернее, сестры, мы ищем и мы получаем. Не от психолога, мы получаем не от человека, но есть тот, кто, как никто другой, знает этот тонкий, хрупкий механизм души человеческой, кто сам его сотворил. И кому мы приходим сегодня, открыв это сердце, эту душу свою, говорим, ты мой отец, ты мой папа, я прихожу к тебе, ты знаешь все мое внутреннее устройство, ты знаешь все струны, все эти духовные, душевные винтики, как они должны там функционировать. Я для тебя могу смело открыть это сердце. Ты не таков, как люди, ты не ошибешься, ты не ранишь, ты не уничижишь, ты не сделаешь поспешно или ошибочно. Я благодарю Бога за то, что сегодня, сестры, есть у Него сила. Есть сила освобождать, есть сила исцелять. В Его любви, которая сегодня открыта для нас, в Его Слове вечным и неизменным, к которому мы обращаемся сегодня с вами, ибо в Нем мы находим эти секреты, эти тайны, эту помощь, это вразумление, это утешение для нашего сердца. И когда-то Господь сказал, «Если пребудете в Слове Моем, то истинно вы ученики Мои». И познайте истину, и эта истина сделает вас свободными. Истина Слова Божьего. Мы не ищем сегодня философии, мы не ищем психологических подходов, но мы ищем, Господь, каково Твое Слово, каково Твое Слово, которое Ты посылаешь сегодня Твоего сердца в нашу жизнь, в нашу ситуацию, в наши обстоятельства жизни. И я верю, Бог будет сегодня говорить и через это Слово. Давайте вместе с вами откроем книгу, книга Руфь, первая глава, и несколько стихов из этой книги мы с вами прочитаем. Я вчера услышал, когда сестра, одна из гостей наших, обратилась к этой книге, думаю, Господи, ну может что-то другое уже искать, может о чем-то другом говорить, она уже сказала все. Но я думаю, что Слово Божие, оно глубоко, оно важно, оно невычерпаемо, оно всегда насыщает. Поэтому я приглашаю открыть книгу Руфь. И мы прочитаем с вами из первой главы, 19 и до конца, с 19 стиха. «И шли они обе, доколе не пришли в Вифлеем, Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наимень?» Она сказала им: «Не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» И возвратились Наимень и с нею сноха и Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских, и пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Вы знаете, когда кто-то проповедует, или чаще всего, по крайней мере, на какие-то стихи из этой книги, чаще всего обращаются к образу Руфи. Вчера сестра как раз-таки говорила о Руфи, о той прекрасной невестке, о той, которая, хотя и была язычницей по происхождению, но получила великое право и благословение войти в родословную Господа нашего Иисуса Христа. Но я сегодня вместе с вами хотел бы обратиться к другой, та, которая вместе с Руфью пришла из этих моавитских полей. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами обратились к примеру Наимени. И вы знаете, когда читаешь это слово, когда обращаешься к этим стихам, ситуация, в принципе, понятна и легко нами разумеется. Что происходило? Была семья, муж, двое детей. И вот ввиду того, что был голод, был недостаток хлеба, это было смутное время, время правления судей, и это написано, или как бы так считается, темные века в истории Израиля, когда делал написано каждый, что хотел или как считал нужным. И Бог, может быть, в силу своей справедливости посылал какие-то определенные наказания, чтобы люди обратились к Нему, взыскали Его. Пришел этот голод, и вот эта семья принимает решение оставить Вифлеема, перевод этого слова «дом хлеба» тоже важно. Они оставляют этот хлеб, дом хлеба, они оставляют этот город, они идут в эти поля моавитские, и вот там они живут. Но что там происходит? Сначала умирает муж этой женщины. Спустя какое-то время ее сыновья, уже будучи взрослыми, они женились, они взяли в жены себе дочерей моавитских, но проходит какое-то время, и эти сыновья умирают. И вот ее положение, не только вдова, но и детей еще лишилось. Даже на сегодняшнее наше время, сестры, это состояние действительно бесперспективности. Для чего дальше жить человеку? Самое дорогое, самое близкое, что было, муж, дети, ничего нет. Все отнято смертью. Ради чего мне жить? Я знаю одну сестру, которая ходила к нам в церковь. Много раз мы беседовали с ней. Она потеряла одного единственного сына. Уже в взрослом возрасте, за 50 лет ему было. Он имел определенное положение. Умный, образованный, грамотный человек был. Но ее состояние, реакция на вот эту утерю была неправильной и болезненной. По сути дела, эта мать похоронила себя вместе со своим сыном, несмотря на то, что остался муж, несмотря на то, что осталась еще дочь, внуки есть, но она буквально завязала себя с этим сыном, и вместе с ним похоронили и ее, и она никак не могла выйти из этого состояния. Наимень пережила большую трагедию. Наимень пережила большую утрату. Тот, кто из нас имеет детей, а может быть, кто-то уже пережил и утрату, понимает и знает, насколько ее сердце, оно было растоптано. Ее душа была просто измождена. Для чего жить? И вы знаете, когда она пришла с этой невесткой своей, написано, весь город сбежался. Я не знаю, сколько там было населения, но все пришли. И вот этот вопрос, это Наимень? То есть то, что внутри она пережила, опустошение и разбитость, оно просто явно было видно в ее внешнем облике. Они говорят, это Наимень. Наимень имя, оно тоже имеет глубокий смысл. Приятное, красивое, миловидное. И люди помнили ее именно такой. Они помнили ее тогда, когда она еще жила там в этом городе. Именно такой, приятной, красивой, миловидной, заботливой, нежной. И когда она пришла из этих моавских полей, они просто удивлялись, неужели это она? Неужели это та, которую мы видели, которая жила среди нас, которой мы наслаждались, восторгались? Неужели это Наимень? И она сама подчеркивает это и говорит этим людям, не называйте меня больше Наименью, ибо великую горесть дал мне Бог. Называйте меня Марою. Мара – это горечь. Наверное, было основание для этого. Мы разбираем, мы слышим, мы говорим о том, что действительно великая утрата, великое поношение, но она ошибочно обвиняла Бога в том, что Бог это допустил, Бог это сделал, Бог отнял милость, Бог пошел не только от нее, но против нее, против ее семьи. И она говорит: все, я уже не та, я горькая, я горечь, не называйте меня Наиминью. Я хотел бы сегодня, сестры, задать вам вопрос. Вы Наимини или Мары? Кому вы себя причисляете? Каково ваше имя? Не Людмила, не Светлана, не Мария. Вы Наимень или вы Мара? Может быть, сегодня обстоятельства вашей жизни, потери, непрощения, измены, утраты какие-то заставляют и вас сказать: да не Людмила, да не Светлана. Господи, горькая моя жизнь. Но я хочу вам сказать сегодня, сестры мои дорогие, Бог и в Господе мы всегда можем быть Наименью. Скажите аминь. Бог не предназначил быть нам горькими. Бог не предназначил нам жить в этой горечи. В Боге мы можем быть Наименью. Слава Ему за это. Я хотел бы сегодня вместе с вами рассуждать. Я хотел бы, чтобы действительно сегодня мы не просто желание своего сердца выражали, но оценили себя: Господь, а все-таки кто я вот на сегодняшний день? Со своим сердцем, со своими проблемами, со своими переживаниями, страхами. Кто я и как мне, если все-таки имя мне Мара? Как мне стать Наименью? Как мне стать приятной для тебя? Как мне стать приятной для моих ближних? Как мне стать приятной для людей? Вообще, к сожалению, сегодня немало людей с разбитым сердцем. Но я вам хочу сказать, что несравненно больше людей, которые имеют огорченное сердце. Огорченное происходит от слова «горечь». Горечь еще в Священном Писании переводится как отрава или яд. Наверное, вы сами даже употребляли такое или слышали. Не травите мне душу. Да? Когда особенно кто-нибудь уже так допек, где-то словами, жизнью, и уже так в сердцах: да не трави ты мне душу. И вы знаете, Слово Божие предупреждает и говорит нам в Священном Писании о том, чтобы мы по-особенному относились к этому состоянию горечи. Евреям, автор пишет: наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не сквернились многие. Господь предупреждает, если мы будем иметь эту горечь в сердце своем, если мы не заметим, если мы просто прикроем этот горький корень, не только нашу жизнь отравит, но более того, он еще отравит жизнь тех, кто рядом с нами. Он еще других или на других будет иметь определенное воздействие, огорчая или отравляя их жизнь. Я думаю, что рассмотреть разбитое сердце не составляет труда. Видно тогда, человек разбит, отсутствует взор, он вообще как-то отгорожен от этой жизни, он действительно подавлен. Но определить огорченных сердцем, вы знаете, не всегда так просто и легко. Вот этих отравленных этим ядом горечи. Хотя можно и нужно, и я бы хотел с вами об этом тоже, в том числе, теперь затронуть эти признаки. Я думаю, что среди вас много огородниц. Вот иногда, я когда у мамы в деревне бываю, она там травит всяких этих паразитов. Иногда чуть-чуть эту концентрацию поменяет или там не соблюдет. И тогда уже не только паразиты, но и само растение, оно как бы такое потравленное получается. И листья опускаются, и там где-то потемнели, и что-то еще. И вот жизнь или состояние огорченного сердца, оно-то и что-то напоминает отчасти вот это растение такое придавленное, протравленное. И беда многих людей, многих сестер в том, что они живут в этом порою глубоком поражении горечью, но сами даже об этом не догадываются, не предполагают. Я хочу назвать несколько таких признаков сердца, пораженного горечью или огорченного сердца. Первый из них – это самососредоточенность. Первый из них, первый признак огорченного сердца – это сосредоточенность. Что это такое? Что такое сосредоточенность? Это когда человек фокусирует все свое внимание на ком? На самом себе. Вы встречались с такими людьми? Да на каждом шагу, наверное, правда? У нас в домашних церквях, но от таких, если можно сказать, спасения нету. И их желание всякий раз, кем бы они ни встречались, куда бы, в какое бы они общение ни приходили, желание одно – молитесь за меня, помогите мне, посетите меня, дайте мне. Они завязывают всех и все на самих себе, на своих нуждах и, по большому счету, нужды других людей их и не волнуют. Да что мне до тебя? Мое ближе, мое больнее. Одна сестра, просто пастор одного нашего тут звонками донимала, ночью в 3-4 часа утра звонит или ночи, помолитесь за меня, поговорите со мною. Да спи ты, да не спится. Пришлось телефон поменять. Если бы это не было грустно, то было бы, может быть, и смешно. Но, сестры, это проблема. Люди, которые сегодня действительно завязаны и имеют постоянную потребность во внимании, они любят быть в центре внимания, они любят на себе завязать, они любят, чтобы к их потребностям было приковано все внимание. Они нуждаются в том, чтобы их всегда хвалили, они нуждаются в том, чтобы их всегда благодарили, чтобы их заметили. Они, опять же, обращают внимание на своих достижениях, что и как они сделали, как они сказали, что они там совершили и так далее. То есть люди, они живут как бы в своем мирке. Вот я, главное, чтобы мне, и все остальное не имеет никакого значения. И вы знаете, они очень часто и отделяются от коллектива, потому что порою уже и хвалить-то, в общем-то, люди устают их. И когда они типа хвалы, признательности не получают, они начинают ходить в другой дом, в другую домашнюю церковь, вообще в другую церковь. Меня там не понимают, меня там не принимают и так далее. Это проблема. Это признак огорченного сердца. Второй признак – это самоотречение или низкая самооценка. Самоотречение или низкая самооценка, или как можно еще сказать, люди, которые живут с комплексами неполноценности. Их постоянно преследует чувство вины или страха. И причем это чувство вины не от Бога, когда Он видит какой-то грех, Дух Святой обличает, и это обличение ведет нас к покаянию. Это вина неосознанная. Человек не понимает, в чем я виновна. Она живет под бременем этой вины. Люди в этом страхе, они просто становятся человекоугодниками, то есть они ищут не того, или говорят, или делают не то, что они на самом деле думают, не то, что на самом деле они хотят сделать, а то, что хотят увидеть или услышать от них другие люди. То есть они ищут как бы некой признательности других, они ищут того, чтобы угодило что-то другим, и почему такие люди, они подвержены или склонны к тому, что уходят всевозможные компании, какое-то общество нечестивое, где никто никаких требований не предъявляет, приходи, мы тебя принимаем, и все в порядке, на тебе сигарету, на тебе банку пива, если касается молодежи, ты уже такая, как и мы все. И люди идут на это. Такие люди, они имеют, вот как я сказал, это осознание своей неполноценности. Как-то с одной сестрой молодой беседуя, так задал вопрос, говорю, ну слушай, ну какие у тебя недостатки есть? Какой твой главный недостаток? Она сразу не задумываясь сказала, я слишком скромная. Вот мои подружки, вот мои там однокурсницы, они так себя ведут свободно, знакомятся, смеются, ходят там и так далее. Я слишком скромная. Понимаете, да это ж не порок. Это достоинство, это добродетель. Бог учит нас быть скромными, но вот эта ложь дьявола, она побуждает ее воспринимать это как недостаток. И вот эта неполноценность, она ведет к тому, что человек не удовлетворен своей жизнью, понимает так, что ее не любят, ее не принимают, ее не за что любить. Она ненавидит сама себя, такой, как она есть. Полная, высокая, и молитвы таких вот, я знаю, сестер, Господи, дай мне там быть тоньше, дай мне быть ниже, а может быть, наоборот, выше. И начинают командовать Богу, говорят тем самым, что Бог, ты ошибся, когда меня сделал такой. Ты неправильно меня сотворил, я лучше знаю как. Сделай по моему желанию. И вот они постоянно в этом уничижении, в этой депрессии и желание смерти порою внутренне, даже среди христиан, начинает преобладать в них. И их молитва, я уже устала, Господь, я уже не хочу жить, я уже сожалею о том, что родилась, знаю такую сестру, которая говорила, я не хотела, я матери даже своей говорила, зачем ты меня, мама, родила? То есть не проблема в том, что ты рождена, проблема в том, что рана глубочайшая в твоем сердце, жизнь – это дар от Господа, скажите аминь. Мы счастливы, что мы рождены. Мы счастливы, что мы есть сегодня здесь, на этом месте. И я не говорю об ваших обстоятельствах. Я не говорю о огорчениях, о ваших проблемах. Я говорю о том, что мы живы сегодня, и мы можем сказать «Слава тебе, Господь, за это». И я принимаю саму себя такой, как я есть. Я твое творение. Ты меня сотворил, и ты не ошибся в том. Третий признак – это удаление или изоляция. Люди отделяют себя. Люди становятся замкнутыми или закрытыми. Я думаю, что вы также сталкивались с такими людьми. Они боятся открыть сердце. Они ищут безопасности, потому что не доверяют людям, как бы кто что ни сказал. Как бы меня вновь не ранили, когда-то я что-то доверила кому-то, и потом с меня посмеялись за моей спиной. Я больше никому ничего говорить не буду, я буду сама по себе. И люди закрываются. Люди ставят себе в эту позицию изоляции от других людей, и они боятся довериться другим людям. Они живут на этой дистанции от других людей, и вроде бы в теле, если мы говорим о церкви, но они, по сути дела, вне церкви, вне тела, потому что не принимают никакой жизни от церкви. Они живут самоизолируясь и отделяясь, и даже любое какое-то намерение, попытка соединиться или настроить отношения с такими людьми, оно вызывает внутреннюю агрессию. Чего ты ко мне пристаешь? Что тебе надо? Отойди от меня, у меня все в порядке, нормально. Эти люди начинают раздражаться даже порой, когда кто-то пытается как-то с ними соединиться. У нас в церкви есть две сестры. Две противоположности, но удивительно другое. Вместе жить не могут. Если только где-то вместе сходятся, и в домашней церкви, там их развели, там все, конфликты. Да чего она за мной ходит? Да что она меня преследует? Да не дает мне места там дома, у меня там своя семья. Она приходит, со своими молитвами пристает. Но как только расходятся, уже друг без друга жить не могут. Уже начинают искать, а где же она там? И сколько раз вижу, то уже поссорились, то уже где-то там не хотят видеть друг друга, то уже вместе идут по улице через 2 часа, уже вместе, там опять к магазину где-то и так далее. И это признак раненого сердца, это признак раненого духа, сестры. Четвертый признак – это собственничество. Склонность к собственничеству – это мое. Сестра одна. Это мое место. Чего тут приехали, уселись? Это мое место. Я тут всегда сидела от начала строительства этой церкви. А тут кто-то приехал. Это мое. Сестры, но это грустно. Есть собственничество на людей, то есть люди, они выбирают себе одного или двух, на кого предъявляют свои права и принимают как свою собственность. Трагедия, когда в молодой семье нечто подобное происходит. И я знаю такую ситуацию, когда верующая, сестра, но вот этими правами, собственностями она владела на свою дочь. И даже после того, когда она вышла замуж, она зятя встретила в штыки, потому что это ее. И никому другому я свою дочь не отдам. И когда беседовали, развалилась семья, развелась эта дочь. Она пришла и говорит, слава Богу, наконец-то она развелась. Я говорю, так а в чем же, слава Богу? Семью разрушили. Вы не отпустили, вы не отдали, вы не отказались от своих прав, собственности на нее. Семью разрушили, ребенок остался без отца, и вы говорите, слава Богу. Вы знаете, это проблема. И люди воспринимают с угрозой тех, кто пытается вмешаться в их вот такие взаимоотношения. Они контролируют, они манипулируют, они указывают, что и как нужно делать. И они воспринимают таковых людей как свое. У таковых людей, у самих возникает проблема в подчинении кому-то другому. Они непослушны и бунтливы по своему состоянию сердца. Они не могут подчиниться кому-то другому и принять чье-то мнение или наставление. Они начинают роптать, они начинают контролировать ситуацию, они пытаются, даже если пассивно подчиняются внешне, то какими-то другими такими шагами хитрыми, а у сестер это, как правило, или вызвать там жалость какую-то, слезу пустить, там еще что-то, надавить на эмоции. И вот такими путями они пытаются все-таки свое. Вот моя точка зрения, и все. И я настаю на этом. Еще один признак вот этого раненого сердца – это осуждающее отношение к другим. Имея в своем сердце уничижение или неправильное восприятие свое «я», люди просто осуждают других, и за счет этого они пытаются подняться выше, поднять свое «я», поднять свой статус. Они пытаются осуждать каждого и всякого. Я слышал таких сестер. Во, говорит, 60 лет, разоделась тут, как молодая. Что уже ты туда к молодым еще стремиться? Да куда тебе до молодых? Пришли в собрание, песни не ту спели. Пришли где-то на домашнюю церковь, форточку закрыли, или наоборот открыли, холодно или жарко. Вы знаете таких людей, правда? Всегда недовольные, всегда осуждающие, всегда легко втягиваются в какие-то раздоры или склоки. Это раненое сердце, сестры. Я говорю сегодня не просто, чтобы вы знали, если это имеет место в вашей жизни, если это вы переживаете, и вы видите сегодня, может быть, вы считали, это же все такие, это у меня такой темперамент, это у меня такой характер. Я говорю, это не характер, это проблема, это раненое сердце. Шестой признак – это люди, которые любят спорить, которые вспыльчивы, которые нетерпеливы по отношению к тем, кто думает не так или медлят со словами, с действиями. Ну, может быть, больше братья, иногда вот на дороге едешь, что-нибудь впереди, то не переключился не вовремя, поворот не вовремя показал, остановился не вовремя, там еще зеленый горит, и вот уже там сзади, который едет, давай там ему сигналить. Ну, что ты тормоз там не знаешь? Человек проявляет нетерпеливость, человек проявляет некую раздражительность и вспыльчивость. То же самое в наших отношениях. И люди себя в таком ситуации, в таком состоянии, они чувствуют себя преданными, если вы с ними в чем-то не согласны. Если вы имеете свою точку зрения и высказали даже с любовью, все, вы для них уже предатель. Для них однозначно, все, ты уже не со мной. Ты была моей подругой, но теперь уже не моя подруга. Ты меня предала. Ты меня не поддержала, ты не разделила мою точку зрения. И вот это раздражение, оно становится формой контроля над другими людьми. И людям, которые общаются с подобным человеком, придется платить цену определенную, терпя или переживая эту раздражительность. Поэтому такие люди, они крайне стремятся быть во всем правыми, во всем правильными, чтобы нигде не быть униженными, чтобы нигде не оказаться неправой, чтобы действительно не получилось, что их и не ценят, и не замечают, и не видят. И последнее, такие люди имеют, раненые люди имеют проблемы с чувством ответственности. Седьмой признак. Есть две крайности, либо вообще люди безответственные, знаете таких или нет? То есть ему или ей ничего нельзя поручить, не сделать все равно. То времени не хватит, то скажет, а я не умею. Ай, кому-нибудь другому там поручите. То есть человек совершенно безответственный. Есть другая крайность, сверхответственность. Это люди настолько пунктуальные, это люди настолько требовательные и к себе, и к другим, что людям, которые рядом с ними находятся, просто невозможно жить. Знаю соседку такую свою по общежитию. Ни одни соседи с ней не могли ужиться. Знаете почему? Она терпеть не могла грязи. Ну, это нормально, правда, вы скажете. Ну, это же хорошо, когда чисто. Но у нее это было возведено настолько обостренно, что где-то какая-то пылинка, где-то что-то там, обувь там не в том месте поставил, где-то какой-то там камушек кто-то занес. Все, скандал. У нее все должно блестеть, у нее все должно быть доведено до идеала, и она не давала ни себе никакого права на ошибку, ни тем соседям, тем людям, которые с ней жили рядом. Вы знаете таких людей, сестры? Знаете? Знаете? Поэтому это тоже неправильно, неверно. Эти люди настолько сами загружены работой, что помимо того, что сами загружены, они еще других загрузят. Они трудоголики. Они всегда должны что-то делать. Почему? Потому что внутри живет страх, и он является причиной, что они должны, по их мнению, заработать право на существование, принятие и любовь. Делами, усердием, правильностью, пунктуальностью. И если что-то не так, не получилось, ведь все держать под своим контролем невозможно. Для них это трагедия, все. Депрессия, подавленность. Я назвал семь причин, сестры. Я назвал семь признаков того раненого сердца, который проявляется, которые мы видим, может быть, в себе, которые мы видим вокруг нас. И здесь я хотел бы одну мысль подчеркнуть. Мы не отвечаем, мы не несем ответственности за огорчения. Они могут быть любыми. Отверженность, унижение, предательство, непонимание, может быть, что-то еще. Но на нас возложена ответственность на то, как мы реагируем на эти огорчения. Скажите аминь. Каково мое поведение? Каков мой ответ на то или иное огорчение? Как я себя начинаю вести? Как я себя начинаю, ну, или я говорю, или я отношусь к другим людям? И это уже лежит на нас. За это мы отвечаем. Это, за это Бог спрашивает с нас. Поэтому многие люди, они даже видят, что что-то не так в их жизни, но вот принятие, неверное принятие огорчения побуждает их исполнять три роли. Роль первая, как бы на такие категории можно их определить, первая категория – это роль жертвы. Они жертвы. Они чувствуют себя одинокими, они страдают внутри. Эта глубокая внутренняя боль побуждает к жалости к себе. Они закрываются, они находятся в этой депрессии, они в отчаянии, в безнадежности, как я говорил, мысли их устремляются к тому, чтобы мне незачем жить. Все, Господи, забери меня отсюда, я уже устал от такой жизни. Знаете, многие тоже так иногда перед Богом молятся. И вот этот человек становится в позицию вот этой роли жертвы. Другие становятся в другую позицию, и они исполняют роль преследователя. Каким образом? То есть, опять же, имея душевную рану огорчения, оно ведет к чувству обиды, или это вообще может быть обида в их сердце. Потом возникает эта глубокая горечь, потом она ведет к ненависти, потому что люди ищут причину своего состояния не в себе, а в ком? Это же ближний виноват, правда? Ну это же сестра вот эта вот соседка. Ну это же сестра, или там мама, или там кто-то еще. И они начинают ненавидеть других людей. Они бунтуют против всех и всего. И поэтому эти люди, они могут оскорблять других. Они унижают других, не замечая этого. Они, как я уже сказал, являются сверхправильными, непреклонными. Они активны. Но что плохо в их состоянии, они очень редко признают необходимость измениться. Они очень редко признают необходимость в своем изменении. У меня все в порядке. Я об этом буду ниже чуть-чуть говорить. И третья роль, которую исполняет человек, это роль освободителя. И здесь немножко по-другому как бы ведет себя человек. Опять же, имея рану, имея боль в своем сердце, но усилием воли он погашает или подавливает в себе эту боль. Он угашает, или она угашает в своем сердце, и она как бы старается показать себя равнодушной к этому ранению, к этой боли. Она принимает вид, внешне счастливого человека, благополучного, устроенного, активного. Знаете, такой харизматический характер появляется. Она везде, она всем помогает, она ко всем бежит, она везде, где нуждаются в ней. И вот человек такой, он весьма активен. Он любит быть в центре внимания, он любит похвалу людей, он желает помочь каждому. И вроде бы неплохо, правда? Но, а каков мотив? А мотив не любовь к Богу. А мотив не от креста проистекает, а мотив страх избежать или убежать от своей боли, от своего огорчения через это. И все эти три роли, сестры, это плоть. Это плоть. И проблему огорчения или отравления души или сердца они не решают. Написано, сеющую в плоть от плоти, что пожнет? Тление. Тление, и боль не уходит, она еще умножается больше. Вопрос только времени, когда она прорвет все-таки из себя, вылезет из тебя. Но Бог сказал и определил, древнее прошло, а ныне, ныне все новое. В ком? Во Христе Иисусе. И беседуя с людьми, беседуя с сестрами в том числе, я увидел три основных таких проблемы, сестры, которые внутри нас есть. Есть внешние обстоятельства, и порой они не в нашей власти. Но есть проблемы, которые нам мешают получить исцеление от Бога. Мы сами, твердыни, я назову три из них, которые мешают человеку получить исцеление от Бога. Первая твердыня или первое состояние, которое мешает этому исцелению, это непризнание, отрицание своей болезни. То есть человек занимает позицию, у меня все в порядке, у меня все окей, я не больна, я не огорчена, у меня все здорово, у меня все получается. Как-то в нашей церкви сестры стали молиться, потом до меня как-то дошло, и я услышал. И вот она провозглашает с верой, с такой, перед Богом, Господь, я провозглашаю во имя Иисуса Христа, я здорова. Правильно или неправильно? Надо исповедовать хорошее. Только вера исповедует совсем другое. Господь, я исповедую пред Тобою, даже если там болезнь какая-то есть. Человек признает эту болезнь и говорит, Господь, я исповедую, я исцелена. Аминь. И есть разница, сестры. Есть разница. Обольщение говорит, я здорова. Да у тебя уже ноги не ходят. У тебя, может быть, там внутри все переворачивается, у тебя аппетита нет, если уже говорить о физическом здоровье. И что проку, что ты продолжаешь твердо стоять, твердо упрямо будем говорить, я здорова. Почему-то Господь сказал в Евангелии от Матфея о том, кто имеет нужду в исцелении. Он сказал, не здоровый имеет нужду во враче, но кто? Больные. И проблема в том, что многие сердца не получают исцеления. Это вот эта позиция. Я здорова. У меня все прекрасно. Я не хочу сегодня, сестры, чтобы вы стали заниматься самокопанием. И если у вас действительно все прекрасно и здорово, чтобы я, своими словами вас подтолкнул что-то найти. Нет, я не об этом говорю. Но я говорю о том, что когда есть признак того или иного огорчения, мы должны сказать пред Богом, да, Господь, у меня есть проблема. У меня есть боль, с которой я не могу справиться, которую несу, может быть, не один год. И вы знаете, мешает этому гордыня. Гордыня не позволяет сказать или признать, что я больна, что у меня есть проблема, что я нуждаюсь во враче. Именно эта гордость, она заставляет в ком-то другом видеть эту проблему. А у меня все хорошо, у меня все замечательно, у меня все нормально, я ни в ком не нуждаюсь. И поэтому человек остается в этом состоянии, не получая исцеления. Вторая причина или вторая твердыня, это когда человек, он просто привыкает к своей горечи. Это состояние привычки к тому, что он уже имеет, он осознает, она понимает, она чувствует. Либо это непрощение, либо это отторжение, одиночество, отвержение или что-то еще. Но она настолько свыклась с этим, что говорит просто так, в общем-то, уже неплохо так и жить. А чего тут еще что-то искать? Хай бы еще и хуже ничего не было, и так нормально. Вы знаете, для нашего белорусского менталитета это особенно, приемлемо, если так можно сказать, по мерку ночи это. Крышечку потерплю, стюшнувши зубы, и будь добра. Понимаете, и мы этот горб, если можно так сказать, несем, когда срослись с ним, уже привыкли к нему, уже он стал таким дорогим для нас, и мы же даже не представляем, что можно жить без него. Сестры, можно жить без горечи? Нужно жить без горечи. И это ложь дьявола, когда он говорит, это ж крест от Бога. Это ж тебе Господь такую судьбу определил. Каждому же должно нести свой крест. Это не крест. Это ложь дьявола. Бог не возлагал этого креста, горечи, унижения, разбитости на ваше сердце. Скажите аминь. И я не хочу терпеть. И я не хочу мириться с этим состоянием. И я не хочу принимать его как должное. И я не хочу мириться. И вот там, в мышлении нашем, должно произойти нечто, изменение. Почему Павел говорит, пишет, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Обновление ума нашего, увидеть, где обман этот проник в нашу жизнь, увидеть, где этот ущербный есть недостаток нашей жизни, и сказать, Господь, не Твое это, не Ты это мне определил, я хочу оставить это, я хочу выйти из этого состояния, я не хочу терпеть эту горечь и нести ее по жизни, отравляя себя и других людей. Да будет так, сестры. И третье, это состояние стыда и страха открыть свою проблему. Человек признает себя больным, человек осознает, что он не может жить с этой горечью, но он боится открыться, он боится то, что написано, исповедовать, то, что написано, открывать друг перед другом. И Слово Божие говорит, вы знаете это место в Новом Завете, я стих один из книги Притч приведу, «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Знаете, мой тесть панически боится идти к врачу. У него болят там ноги, болят, он с трудом ходит, там что-то еще. Но в больницу к врачу, он говорит, никогда не пойду. Дома буду помирать, но в больницу не поеду. Многие люди сегодня, верующие, христиане, среди сестер таких немало, они готовы жить с этой болью, но никому не пойду. И они опять же верят в лжи дьявола. Кому ты пойдешь? Кто тебя слушать будет? Кому ты там надо? Да еще кто-нибудь узнает, пальцем показывать спину будут. Вон, пошла, призналась. Живи с этим. Сама справишься. У тебя же есть Бог, Он тебе поможет. Понимаете, и люди порою верят опять же этой лжи. Да, есть Бог. Да, есть Господь, милующий, прощающий. Но есть путь, который Бог определил. Открывайте. Не держите там, в этом замкнутом своем сердце. Дайте свету Божьему проникнуть туда, где дьявол утвердил свою эту тьму. Тьма бежит там, где открытость. Дьявол бежит там, где есть свет Божий, когда мы открываемся и пред Богом, и пред лицом другого человека. Богом определен этот путь. Почему написано, что мы должны осознать необходимость признания друг перед другом? Служитель ли, пастор ли, человек, который ведет душепобедительскую работу. Сегодня большинство здесь, насколько я знаю, да никогда под такой опекой и никогда не были. И сегодня слышала свидетельство, десятки лет сестра живет в церкви, ходит в церковь в Боге и никогда никому свою боль не открывала. И она несет ее до сих пор. Она никак не может справиться. Эта депрессия просто съедает ее сердце. Почему? Бог сказал, один прогонит сколько? 1000. А двое? Тьму. Тьму это десятки тысяч. Так почему мы пренебрегаем той помощью, которую мы получаем в церкви? В теле, от наших ближних, братьев, сестер, от служителей? Почему этот стыд или этот страх мы допустили, дали ему место? Пускай сегодня каждый из вас скажет во имя Иисуса Христа, я не боюсь. Я не боюсь открыть. И если есть это горечь, это боль, я к Богу своему пойду. Я буду открывать, я буду исповедовать, я буду получать это изменение, это исцеление. Обратите внимание на Эмин, мы немножко о ней забыли, но я возвращаюсь к ней. Она могла остаться на этих полях Моавитских? Могла. Какая разница, где помирать, правда? Но она сказала, нет, я пойду к своему народу. Я пойду в свой город, я возвращусь в дом хлеба. Я пойду. И она признала, она сказала, да, у меня новое имя, горечь. Бог против меня, она ошибалась в этом, я об этом говорил. Но она не постеснялась возвратиться. Да, она знала, будут пальцем показывать. Да, она знала, кто-то будет скорбеть, а кто-то может быть усмехаться со стороны. Но она ни на что этого внимания не обращала. Она шла туда, где понимала, там, если я буду жить, то только там я буду жить. Если я буду благословенна, то я только там буду благословенна. И потому есть путь избавления, сестры, от этого состояния. Есть путь выхода из этой горечи, которая просто отравляет всю вашу жизнь. И прекрасный пример мы находим в Слове Божьем. Опять же, Исход, 15 глава, я прочитаю эти стихи. «И повел Моисея израильтян на Черное море, и они вступили в пустыню Сур. И шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. Пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера. И возроптал народ Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь сказал, показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкою». Какой прекрасный пример! И Бог дает нам выход на это исцеление. Мы, может быть, сами по себе горьки. Может быть, все эти горечи, проблемы, которые утрамбовал просто мир, грех в нашей жизни, они уже там целыми пластами. И мы горькие. Но было то древо, которое Моисей бросил в воду, оно сделало сладким. Но я говорю сегодня, братья, вернее, сестры, о кресте. Это прообраз креста Господня. Это прообраз того креста, где умер за нас наш Господь. Это образ того креста, который мы поем, там моя честь и слава. Это образ того креста, где мы можем сегодня смело, безбоязненно прийти, сложить все свои горечи, все свои проклятия, все свое уничижение, все свои обиды, все то, что сегодня разлагает наше сердце. Приди ко кресту Голгофы, и ты получишь исцеление. Встреться с распятым Иисусом, подойди к Его ногам, скажи, Господь, я хочу, чтобы вся эта боль, это огорчение, оно было просто приговорено к смерти. Я хочу получить от Тебя жизнь и жизнь в избытке, скажите аминь. И если мы прощаем, если обида сегодня есть в вашем сердце, то прощение зависит не от того человека, который нас обидел. Он может быть, сестры, муж ли это ваш, или кто-то еще, простите, последним подлецом. Но прощение зависит от того человека, который прощает. Скажите аминь. от нас с вами. И в нас, когда Бог пребывает, Он прощает. Его личности, Его присутствие в нас достаточно, чтобы любая боль, любое унижение, которое вы претерпевали, может быть, сегодня претерпеваете, оно могло быть покрыто и прощено. Бог дал для этого право. Бог дал для этого власть. Бог дал это для нас самих, чтобы мы в свободе, получив эту свободу от всякой боли, могли радоваться, славить Бога. Написано, Царство Божие внутрь нас есть. И в чем это царство? Мир, праведность и радость в Духе Святом. Ни уныние, ни горечь, ни страх, ни что-то иное. Мир, праведность и радость – это наследие для детей Божьих. Для вас, сестры. Вы же дочери Отца. Аминь. Прими. Прими жертву креста. Подойди к Нему с покаянным, сокрушенным сердцем. Приобрети от Бога полноту жизни. Я очень желаю, сестры, чтобы каждый из вас, то, сколько уже в Господе, не имеет значения. Но оставляя эту конференцию, вы действительно возвращались свободными людьми, радующимися в Господе, торжествующими в Боге. Наимень пришла в этот город. И обратите внимание, 4 глава этой книги, 14 стих, свидетельство людей, и они говорят, и говорили женщины Наимени, «Благословен Господь, что Он не оставил тебя ныне без наследника». И да будет славно имя его в Израиле. Они увидели нечто. А что нечто произошло? Наимине родился сын. Также, даже так сказано, что у Наимине, 17 стих, родился сын. Она обрела благодать от Бога. Она получила дар от Бога. Да, через невестку свою. Но люди говорят, Наимине есть сын. Она не оставлена. Она не вдова, растоптанная жизнью. Она благословенна Богом. Бог не забыл ее. И удивительное имя этого мальчика, который родился, слуга. Когда вы отрекаетесь, оставляете горечь, вы служите Богу. Дом ваш служит Богу. И ваша семья, ваши дети, они будут служащими Господу. Скажите аминь. Это пример для нас. Я хочу, чтобы вы не горькими были. Хочет это Господь, чтобы каждая из вас была наименью. Аминь. Давайте встанем, помолимся об этом.